Что мы слышали сегодня? Обращение было глухим. И это не глухие телесно, это потерявшая способность слышать, это глухота воли. Слушайте, глухие. Израиль когда-то был слышащим и видящим. И при всех благословениях, чудесах и Божьих силах оглох и ослеп. И он для нас предостережение и пример. Павел в послании к Римлянам говорит прямо: они отломились, потому что не верили. Ты привился верой. Но эта начальная вера недостаточна для того, чтобы спастись, если ты имеешь возможность жить, Бог продлил твои дни. Она будет достаточна, эта начальная и самая малая вера, только для тех, у кого не было возможности большую взращивать. Разбойник на кресте имел немного веры. Некоторые больные имели еще меньше. Но им это и малое вменилось в праведность. Для начала им хватило. Но это еще не все. Мы возрастаем от веры в веру, появляются новые ростки. Поэтому если мы возьмем историю о почвах, то, как она изложена, это как бы разные четыре почвы, разные четыре человека с различным состоянием сердца. Но эту историю можно рассматривать как историю жизни одного человека. Вначале все было нормально. И это можно начать с конца. И когда-то он уверовал, хорошая была почва, все в сердце свое принял, слышанное, уверовал. Но время шло, и начало его сердце зарастать колючими тернами, и начали там на этой почве образовываться камни. А мы знаем, как они образуются. Приходишь в огород, берешь грабли весной, все разровнял, все взрыхлил, кажется, все, пух, а не земля. Приезжаешь туда к себе на дачу через несколько недель, думаешь, чего там окучивать, там все, все уже было сделано. И что видишь? Откуда камень? Откуда они появились? Все ж взрыхлил, все ж сделал. А оно окаменело. Под влиянием внешних условий, вода, солнце, давление, спрессовалось, слежалось, и не растет. Поэтому мы говорим сегодня вот о чем. В наших сердцах не наблюдается ли подобный процесс изменения почвы? Да, раз мы здесь сидим с вами, то был у нас период, когда мы верили всем сердцем и радовались искренне. Это все было, это факт. Но мы продолжаем жить, и плод должен пребывать. Тем первым плодом, который у нас был когда-то, оправдаться не получится. Нам нужно будет принести урожай из первых, и со средних наших дней жизни, из последних. Вот о чем сегодня звучит наставление. Израиль в этом параллели пример. И они вначале были очень хороши в вере своей. А некоторые и остались верными. Но потом обстоятельства стали проверять их. Рабство показало, каковы они. И нас сегодня обстоятельства проверяют. Проверка на вторую заповедь. Проверка на семея. Применим ее к себе. Если мы ее проходим нормально, положение наше не столь плохо. А если нет? Вот это и есть те индикаторы, которые нам должны будут показать, что-то с нашим сердцем уже не то начало происходить. Почва начала изменяться, урожайность ее падает. Еще немного, и она затвердеет, как дорога, и тогда ты даже, сидя на собрании, будешь подобен той почве, с которой птицы прилетали и склевывали все, и ничего не оставалось. Вот о чем мы сегодня слышим. И причина неверия Израиля и учеников – такой сложный вопрос. Эммаус, идущие, такие ли же они, как фарисеи? От гордости ли они? Возможно, и разные причины неверия могут быть, и слабость, и страх, и прочие. Но мы сегодня только об Израиле главным образом говорим и туда направляем свой акцент. У них гордость написана черным по белому. Поэтому они Иисуса Христа не приняли. И вот к этому уже сказанному рассуждению еще одно выражение на эту же тему. Об Иисусе мы прочитали, что Он взошел как росток из сухой земли. Это значит, что образов, что из сухого, тем не менее, вышла жизнь. Но главный прообраз контекста таков, что Он был из сухой земли, ростки вырастают такие слабые, такие невзрачные. На сухой земле не очень все хорошо растет. Там как раз об этом говорится, что Его наружное величие не было царским. Его даже и не было никакого величия. Как бы по наружности не сильный, как бы выросший не на хорошей почве, не набравший силы. Все это проявилось в том, что как он себя вел, как он жил. Родился на соломе в яслях. Жил в бедности, ничего не имел. Скромно. К власти не рвался, сообщался с очень простыми. И представим себе фарисеи, как они были реагировать. Ведь что значит признать его мессией? Это значит, надо принять не только его слова, его учения. Надо принять его образ жизни. И надо поступать так, как он поступал. Это значит, все их величие, желание первенствовать придется бросить. Ведь это все надо, ведь в жизни все надо будет менять. Его образ жизни, который он вел, как он с кем общался, как он ел, это надо будет признать эталоном, если его признавать сошедшим с неба. В таком случае всю свою жизнь фарисеям придется признать совершенно иной и менять ее. Подобное же было вот и апостола Павла Коринфянам. Почему его не принимают, Павла? Почему столько на него обвинений и столько на него всяких наговоров, от которых ему приходится отбиваться и оправдываться? Что Павел прав, то надо будет признавать и его учение, и его жизнь, и поступки его. Потому что он говорит, что вы видели во мне, так поступайте, потому что я... А он что говорил? Он говорит, я бегу. Если вы лежите, и к вам приходит кто-то и говорит, бежать надо, то вам надо или выбирать и менять свою жизнь, или признавать его неверным учителем, иначе вам деваться некуда. Поэтому если он говорит, я бегу, я порабощаю тело мое, то что делать тем, которых он обличал в объедении и пьянстве? Признать его правым? Ну, тогда надо жить так, как он. Но это не вот. Это не вот. Павел записывается в разряд негодных учителей, не тех, которые нужны. Они говорят, мы Аполлосовы, Кифины, Христовы, но ты нам не подходишь. Вот как работает гордость. Она не хочет смиряться. Вот почему человеку, ведь все, что есть у тебя, все ж надо будет менять, признать неверным. Поэтому они признают неверным его. И мы сегодня, братья и сестры, призваны себя проверить. Если при всех способностях израильского народа, ума, воли, организации, они оказались в таком состоянии, предостережение по отношению к нам такого же уровня. Смотри, ты сегодня привился, можешь отломиться. Они при таких способностях, при таком уровне благословения и чудес не сохранились. И ты не устоишь. Поэтому не гордись, но бойся, говорит Павел в Римлянах 11 главе. Не гордись, но бойся. Поэтому будем проверять себя сегодня, братья и сестры. И не только к нам сегодня, уже принявшим Христа, это предостережение, а и ко всем, кто еще сегодня среди нас, если есть такие, кто еще с Господом свой вопрос не решил. Ведь трагедия Израиля сегодняшнего дня может быть не совсем параллельны эти народы, народ Ветхого Завета и народ нынешний. Вроде бы ведь они ревность имеют, стараются сегодня, изо всех сил служат, верующими себя называют. Но это вот состояние слепоты, оно покрывало наложено на них, продолжается. И они при всех своих способностях главного-то не увидели, спасителя-то не приняли. И это сегодня выражение уже направлено к тем, кто еще с Господом не примирился. Ты можешь быть таким же умным, как весь Израиль вместе взятый. Но имей в виду, они при всем своем уме ошиблись, они Христа не приняли. Они посчитали, что в этой жизни есть что-то более важное и что-то другое. Все делают только Христа. И государство теперь у них есть, и служение у них есть. Еще и храм будет, говорят нам пророчества. Только в том храме, в который они построят, Христа не будет. Он потом туда придет. Так что если ты, что бы ты сегодня в своей жизни ни строил, взгляни на Израиля и не делай ошибок, которые сделали они. Христа прими. Прими Христа. Они тебе наука. Поэтому сегодня призыв ко всем, кто здесь сидит уже верующий, продолжай за своей почвой наблюдать, если она меняется и теряет плодородность. И спеши покаяться и принять Христа как Спасителя, если ты еще этого не сделал. Не окажись пым вместе с Израилем. Поэтому призыв, слушайте глубже, содержит в себе некий намек на то, что не совсем еще глух человек, раз к нему это слово направляется. Стало быть, у него способность услышать еще есть. Не совсем он слеп настолько, чтобы ничего не видеть. Может и слепой, и глухой, чтобы начальную весть спасения услышать. Поэтому встанем для молитвы, братья и сестры. И уверовавшие уже будем молиться здесь за себя. А кто хочет сегодня покаяться и принять Христа, можете выйти вперед, чтобы мы за вас помолились, видя вас и ходатайствуя за вас. Если таковые есть, во время молитвы можете выходить. И мы присоединим сегодня прошение о нашей собственной жизни прошением за то, чтобы вас Господь спас. Помолимся.